Агата сидела, откинувшись в низком кресле, задрав ноги на табурет. Рядом с ней валялся распиленный рабский ошейник. Наложенные на него чары оказались нипочем хозяину ливня. Пальцы Агаты медленно скользили по натертой железом шее. «И за это вы мне тоже заплатите, хуманцы, очень дорого заплатите. Вы – зловонная плесень на лоне матери земли. Вы – ошибка обленившихся богов. Бойтесь мести Сиамни Грозной». Кицумбы сказал, что это лучший номер, который ему когда-либо доводилось видеть на подмостках. Но, увы, старого клоуна тут не было, и Агата продолжала упиваться кровожадными помыслами. Другое дело, что все эти помыслы при ближайшем рассмотрении могли вызвать разве что смех своей напыщенностью и помпезностью. Да, Кицуму нашлось бы над чем посмеяться. Агату окружали голые и сине-черные стены, такие же черные, как и весь замок хозяина ливня. С высоты Исполинской горы было видно далеко окрест. Восточные хребты вздымались неистовым танцем застывшего камня, чистоколом острых вершин, лишь слегка прикрытых сверху снежными шапками. Внизу на десятки миль тянулся непроходимый лабиринт ущелий и долин, безжизненных, безводных, где не росло ни одного дерева, а на востоке простирался Великий океан. Агата никогда не могла даже предположить, что морской простор может оказаться настолько беспредельным. Далеко-далеко, так далеко, что глаз бессилен был различить грань между небом и морем, лежал волшебный горизонт. Каждое утро из-за него торжественно выплывал алый шар солнца, окрашивая словно специально собравшиеся здесь легкие облака во все оттенки праздничного розового цвета. Агата провела весь вчерашний день одна-одинешенька, стоя или сидя у окна, и глядя на волнующуюся морскую гладь. Далеко внизу пролегла тонкая белая нить прибоя. Словно искусная мастерица аккуратными мелкими стежками намертво пришила друг к другу неразлучимое море и землю. Девушка народа Дану по имени Сиамнио Эктакан слишком долго была лишена одиночества. Все годы проклятого рабства. И теперь наслаждалась каждым мгновением тишины. Хозяин ливня, своего настоящего имени он так и не назвал, не докучал ей и вообще не показывался на глаза. Невидимые глазу слуги доставляли яства и напитки, самые изысканные, какие только Агата могла себе представить. Полученную в башне арка одежду Агата с омерзением спалила в камине при первой же возможности. И сейчас на ней было роскошное платье цвета молодой листвы, все покрытое серебристыми росчерками. Черные волосы девушки украшала бериловая диадема. Все драгоценности мира были доступны ей ныне. Однако Сиамни выбрала то, что ей положено было б надеть, отправляясь на первый в ее жизни бал. Ничего лишнего ей было не нужно. «Позови меня, когда почувствуешь, что устала от тишины», — сказал ей хозяин ливня. «Я думаю, что двух или трех восходов тебе будет достаточно». «Как бы не так». Нужно провести долгие годы в рабстве у гнусных хуманцев, чтобы научиться ценить одиночество. А увидев только один единственный восход, Агата поняла, что ей не хватит ни двух, ни даже десяти. Сам замок, похоже, был нежилым. Тишь, пустота, никакой обстановки или предметов роскоши. «Ты сделаешь все сама», — говорил хозяин ливня. «Но это потом, потом». После того, как она отда... А что, если в это время имперские легионы уже подходят к бросовым землям? Вдруг обожгла ее страшная мысль. Агата замерла, не в силах пошевелиться. Она не выполнила приказ мага Фарка. Хозяин ливни не убит, и его меч не принесен в башню Красного Ордена. Так что помешает магам теперь двинуть войска вперед? «Мама, отец, что будет с ними? Что будет с остатками народа Дану, которые ты так хотела спасти, Сиамнио Эктакан?» Она почувствовала, как покрывается потом. Хотелось скачить, куда-то немедленно бежать, что-то немедленно делать. Как она могла забыть о таком? Агата вихрем вылетела из комнаты, очутившись на неширокой галерее, что вела вокруг центральной винтовой лестницы. Где же искать хозяина? Где он может быть? Сиамни неосознанно выбрала себе покои на самом верху, под крышей башни. И теперь бегом бросилась вниз. Второй ярус, пустые комнаты, голые стены, никого и ничего. Дальше, дальше, третий ярус, то же самое. Ступеньки сами ложились ей под ноги. Она летела, не чуя под собой опоры. Ниже, ниже, ниже. Пустые ярусы один за другим оставались за спиной. Агата с разбегу миновала самый нижний, где были выходившие во двор двери. Лестница вела дальше, в подвалы. Там девушка еще ни разу не бывала. Воздух изменился. Стал как будто бы гуще, спертее, тяжелее. И Агате показалось, она чувствует кислый привкус смертного ливня. Со всех сторон надвинулась темнота. На стене девушка увидела факел, воткнутый в ржавое железное кольцо. Откуда здесь факелы? Да и зачем они, если наверху замок отлично обходится без них, несмотря на то, что на пронзавшей башню сверху донизу винтовой лестнице окон не было совсем? Изменились и сами стены. Они внезапно обрели вид до нельзя древних, потрескавшихся с пятнами мха, сочащейся по швам водой. Откуда она здесь, если замок стоит на высоченном горном пике? Ступеньки стали стертыми, точно по ним ступали бесчетные тысячи ног. Агата замешкалась. Куда она идет? Ведь, наверное, достаточно просто позвать хозяина мысленно, без всяких слов. Она попыталась. Ничего. И лишь снизу, из темной глубины, куда вела, свиваясь бесконечными кольцами каменная лестница, донеслось нечто наподобие ударов молота на ковальню. Очень-очень глухих и далеких. Агата продолжила спуск. Теперь она уже не бежала. Она осторожно шла, касаясь стены рукой. Камни ступеней стали предательски неустойчивы. Кислый запах все усиливался и усиливался. Агата закашлялась. Что же будет дальше? Она просто не сможет идти. Однако она смогла. Из глаз беспрерывно текли слезы. Горло душил кашель. Она спускалась. В воздухе сгустился туман, мглистое марево, в котором угрюмо и смутно маячили блеклые пятна факелов. И вскоре Агата уже с трудом могла различить собственную вытянутую руку. Что же будет дальше? Как она станет искать хозяина? «Стыдись», — сказала она себе. «Ты прошла огонь и воду. Ты ускользнула из-под смертного ливня. Твои, именно в твои руки отдан был Имельсторн. Так неужели ж ты отступишь сейчас, когда все, что от тебя требуется, это спуститься по темной лестнице и слегка покашлять?» На какое-то время это помогло, однако потом стало только хуже. Намного хуже. Снизу доносились какие-то замогильные стоны. Кислая вонь сделалась почти нестерпимой. Агате пришлось оторвать полосу от подола собственного платья, смочить попавшиеся лужи и прижать к лицу. Это принесло некоторое облегчение. Потом к стонам и кислому туману добавилась целая армия злых, что-то постоянно шепчущих голосов. Казалось, они хором проклинают ее, Сиамни, предрекая ей невиданные горести и муки. На дне души ожил и зашевелился страх. Хотя Агата и была уверена, что после всего пережитого ничто испугать ее не в силах. Оказалось, что очень даже в силах. Девушка остановилась. Бешено колотилось сердце. Каждый его толчок болезненно отдавался в межреберье, как будто там, в груди, бился в слепом ужасе опрутья костяной клетки насмерть перепуганный зверек. «Нет, я должна идти дальше, и я пойду». Виток, виток, еще виток. Ноги устали спускаться, и Агата боялась даже думать, как же она станет выбираться из этих глубин. Туман, по счастью, больше не сгущался, однако пришлось несколько раз останавливаться и мочить тряпку в стекавших со свода струйках. Без этого дышать было совершенно невозможно. А потом лестница кончилась. Перед Агатой в тумане смутно виднелось устье широкого тоннеля. Пошатываясь, она двинулась туда, Удары молота и глухие стоны слышались теперь совсем близко. В зале туман чуть рассеялся, хотя дышать легче не стало. Исполинский зал тянулся во всех направлениях, насколько мог окинуть взор. Рыжеалые цепочки факелов уходили в бесконечность. В темноте смутно виднелись отблески огня на гладких, словно бы отполированных гранях, уходящих вверх, куда не мог дотянуться свет. Агата вгляделась. Впереди, в шагах примерно в 100, из одной области мрака в другую тянулась цепочка странных созданий, частью смахивавших на зверей, частью на людей. Двигались они странно, судорожными рывками, словно увечные или ранены. Да, впрочем, так оно и было. На теле каждого, неважно зверином или человеческом, зияли страшные черные раны. Агате показалось, что кое-где даже обнажились кости. Длинная живая цепь ползла и ползла унылой чередой. В этом монотонном движении было нечто завораживающее. Агата невольно подалась вперед, пытаясь рассмотреть подробности. «Выпью, выпью, выпью!» Вдруг раздалось глухое бормотание где-то там, далеко впереди. Послушное эхо исправно донесло до Агаты смягченные и ослабленные отзвуки. Она замерла. Неужели хозяин ливня? Сиамни попыталась повернуть назад, однако ноги не слушались. Они сами несли девушку вперед, все ближе и ближе к жуткой шеренге. Теперь уже стало видно, кто шагает в ней. Упырь с напрочь сожженным боком, кости черепа обнажены, одного глаза нет, вместо него черная пустая дыра. Крылатый вислюк, чешуя на боках и спине вся изъедена, словно его окунули в кислоту. Кислоту? Ну, конечно же, кислоту. Агата замерла, пораженная своей догадкой. Тянувшаяся перед ней цепь была цепью жертв смертного ливня. Все, кого застигла и скосила широкая коса смерти, и кто не попался на глаза хозяину, шли теперь его мрачной подземной темницей. Не то сами воплоти, перенесенные в его замок, не то отражение их несчастных душ. И цепочка эта шла навстречу самому хозяину ливня. Обмерев, Агата шагала вдоль нее. Люди, чудовища, нелюдь. Все живое и хоть в малой степени разумное, застигнутое врасплох или под плохим укрытием, шагало теперь здесь, без малейшей искры разума в угасших глазах. Конечно, у кого еще оставались глаза. Стараясь не смотреть на несчастных, Агата вновь почти бежала вдоль их казавшегося бесконечным ряда. По обе стороны возвышались какие-то постаменты из гладкого черного камня. Непростые постаменты. Девушка чувствовала устремленные на нее алчные взоры. Слышала шепот бесчисленных губ. «Выпью, выпью, выпью тебя!» Цепочка завернула за очередной такой постамент. Глаза плеснуло мелькание низких языков необычайно темного, почти что черного пламени. А на высоком каменном монолите, окруженном танцующими огнями, стоял хозяин ливня. У подножья горел костер, сложенный из нагих костяков. Агата едва не лишилась чувства от ужаса. Вот закованная в ржавые латы рука внезапно и резко удлинялась, тянулась вниз, хватала очередную жертву за плечи и резко вздергивала ее вверх. В левой руке у хозяина его жуткий череп-фонарь. Когда зеленые клинки лучей упирались в лицо несчастному, пронзали голову насквозь, еще уцелевшая кожа, мышцы, жилы начинали мгновенно чернеть, слезая с костей каплями зловонной черной жижи. На миг можно было заметить быстрое радужное сияние, исчезающее под краем рогатого шлема. Зеленые лучи скользили дальше, освобождая скелет от плоти. И вот в костер падает новая порция пищи для огня. Глухие стоны, что слышала Агата, это те последние звуки, что издавала плоть обреченных, прежде чем перейти в ничто и бесформенной кашей крупными черными каплями стечь на пол и затем по выдолбленным в камне желобкам куда-то еще дальше. Пылающая сплошным огнем смотровая щель шлема поднялась. Нечеловеческий взор уперся в Агату. «О, ты уже здесь, о дочь Дану!» — прогрохотал чудовищный голос. «Ведомо было мне, что ты долго не усидишь в одиночестве, и душа твоя взалкает действие. Это хорошо. Идем же, и скажи мне, в чем твоя нужда?» Агата судорожно сглотнула. Хозяин ливня подхватил с пола ребенка, человеческую девочку лет примерно 8. Левая часть ее лица была полностью до кости сожжена, зато правая отличалась невероятной, почти немыслимой для извращенного хумансового рода красотой. «Таких я особенно люблю», — невозмутимо заметил хозяин ливня, поднимая пылающий череп. «Но ты пока еще не готова принять эту пищу», — благодушно объявил гигант, одним движением оказываясь подле Агаты. Ногой костяк ребенка уже рухнул в огонь. «Хотя пройдет совсем немного времени, и ты уже не захочешь ничего иного». «Не захочу?» «Конечно. Души людские и нелюдские – истинная пища того, кто хочет обрести настоящее бессмертие», – напрямик пояснил Исполин. «Но я пришла совсем не потому, а...» «Говори, говори смелее, о дочь Дану. Если это в силах моих, я постараюсь исполнить желание твое». «Я не могу говорить здесь». «Тебя смущает моя трапеза?» – удивился хозяин ливня. «Да», – только и смогла выдавить из себя Агата. Гигант некоторое время колебался. Оставлять столь приятное занятие ему явно не хотелось. «Хорошо, дочь Дану», — наконец решился он. «Остальную добычу я прикончу завтра. Эй, вы, сыть, завтра я приду за вами. Наслаждайтесь второй жизнью, сколь бы краткой она ни оказалась. Ха-ха-ха!» Он разразился бурным, грохочущим смехом. Агата содрогнулась. Сейчас перед ней возвышалось совершенно иное существо, нежели то, с кем она столкнулась в Друнге. Жуткое, ненасытное, злобное, получающее наслаждение из мук и смерти живых созданий. На этом месте своих размышлений Агата поспешно прикусила язык. «Разве не ты помышляла о мести? Мести всей человеческой расе? Этим хуманцам уже отомстили за тебя. Так почему же тебя это смущает? Ты хотел бы обрушить на головы человеческого рода худшие бедствия? И что тогда на самом деле надо от меня хозяину ливня?» – подумала Агата, забыв о том, что великан способен читать ее мысли, как открытую книгу. Однако тот ничего не ответил, то ли погруженный в себя, то ли решил не обращать внимания на ее страхи и неуверенность. Тем временем они вышли к лестнице. Начался подъем. Вновь навалилась удушливая кислая вонь. Агата пошатнулась. Будь что будет, дальше она идти не может. Могучие руки оторвали ее от ступеней. Миг, и она обнаружила себя сидящей на старом, покрытом ржавчиной наплечнике. Гигант размеренно шагал. Ноги его поднимались и опускались с размерностью часового механизма. Агата обнаружила, что удобнее всего сидеть, ухватившись за торчащий сбоку шлема острый обломок рога какого-то давным-давно исчезнувшего чудовища. Хотя после всего увиденного, касаться чего бы то ни было на хозяине казалось совершенно невозможным. Агата все-таки положила ладонь на этот рог, теплый, шершавый и как будто бы сам по себе живой. Подъем занял куда меньше времени, чем спуск. Гигант шагал сразу через несколько ступенек, с быстротой, скачущей во весь опор лошади. «Так что взволновало тебя, о дочь Дану?» – прогудел хозяин из-под шлема, когда они очутились в комнате Агаты. Поневоле сбивчиво девушка принялась рассказывать. «Ты можешь остановить их?» – полным надежды вопросом закончила она. Сейчас ей не было дела до того, добро или зло, стоящее перед ней существо. Оно обладало силой, и этим все было сказано. Сейчас Агата просила бы помощи хоть у самих богов хаоса. Хозяин ливня долго молчал. «Не в силах моих сокрушить мощь легионов империй», — признался он наконец с мрачной торжественностью. У Агаты упало сердце. Но ведь ты... Я повелеваю смертным ливнем, Сиамни. Хозяин внезапно заговорил без вечной своей напыщенности. Но я и раб своего служения. В этом замке рождаются несущие смерть облака, рождаются из разлагающейся плоти убитых тем же самым смертным ливнем. Ты видела, как это происходит, Сиамни? Потом, некогда бывшая живой плотью, выпаривается на жару от огня, где горят кости. Облака эти копятся долго, целый год, чтобы на один единственный месяц обрести свободу и устремиться по раз затверженному, отмеренному в небесах курсу. Но в эту осень ливень шел всего неделю, в выступлении воскликнула Агата. Пошли его снова, пошли его на юг. Пусть он упадет на головы хуманцев, как давно заслуженная ими кара. Повернуть ливень на юг? Недоуменно повторил хозяин. Ну да, 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 там никто не ждет его. Там нет столь прочных крыш и каменных убежищ вдоль дорог. Там ты соберешь обильную жатву. Сила твоя возрастет неизмеримо, скричала Дану. Хозяин ливня молчал. Тишина затягивалась, становясь просто невыносимой. И, наконец, хозяин ливня сказал, очень медленно и очень тихо, так что Агата едва-едва разобрала его слова. «Ты можешь повести смертный ливень на юг сама, о дочь Дану».